личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в студии «Говорит Москва». Добрый вечер. Это я, Екатерина Сопчик. Поговорим о психологии, за психологию поговорим. В гостях у меня моя коллега, тоже психолог, девушка с удивительным именем Люция, Люция Сулейманова. И мы, по сути дела, решили сегодня поговорить о стрессах, о том, что мы считаем стрессом, о том, как мы переживаем эти стрессы, какими средствами пользуемся для того, чтобы этот стресс нас не разрушал. Ну и поскольку передача была остроумно названа «Мифы о стрессе», то, наверное, мы и начнем с того, что обсудим, а какие же мифы существуют вокруг этого понятия. Я прошу вас через некоторое время нам звонить по телефону 495-7373-94-8. Ну и пишите, соответственно, +7 925 88 88 94 8. И телеграм «Говорит МСК-бот» слитно. Вот рассказывайте про свои стрессы, рассказывайте про то, как вы их переживаете, какие способы борьбы находите. Ну, а начнем все-таки с мифов. Итак, Люция, что за таинственные мифы существуют вокруг такого грозного понятия, как стресс?
Ну, стресс на сегодняшний день такое распространенное понятие, что им называют все подряд.
Вот в том-то и дело, что у нас стресс просто на каждом шагу, и мы все время буквально все свое несовершенство каждый раз объясняем стрессом. У меня стресс. У меня стресс, поэтому я много поела, у меня стресс, поэтому я грубо разговаривала, у меня стресс, поэтому я не пошла на работу. Ну и мало ли, что еще можно придумать. Но и тем не менее, ведь принято считать, что мы живем в постоянном стрессе. Особенно, когда речь идет о жителях мегаполиса.
Ну, тогда я хотела бы разобраться все-таки в терминологии и чуть-чуть разделить. Угу. А ведь стрессом, мы сейчас стрессом называем и условия, в которых мы находимся, стрессом мы называем и наши реакции на него, и стрессом мы называем какие-то последствия, которые есть, они у нас тоже называются стрессом. Угу. Но на самом деле, что такое стресс? Стресс – это реакция нашего организма на то, что происходит вокруг нас, в ситуации, когда мы не очень выдерживаем или нам не очень комфортно с этим справляться. То есть ситуация воздействия для нас более сложная, нам нужно адаптироваться к ней, и нам нужно принимать какие-то решения в ситуации стресса.
То есть, грубо говоря, это та история, когда у нас не существует или не срабатывает наработанный алгоритм, да? Вот есть какие-то рутинные части нашей жизни, которые нас и не волнуют, и не вызывают никакой реакции. Мы какие-то вещи делаем, иной раз не очень замечая, да, ну вот как вот мы автоматически достаем из кармана ключ, не глядя практически вставляем его в замок, входим в квартиру, там вешаем ключ на ключницу. Но если вдруг вы залезаете в сумку или карман и не находите в привычном месте ключа, у вас что происходит?
У нас однозначно начинается стрессовая реакция.
Да.
А почему? Почему? Потому что у нас нет контроля. И на самом деле, когда вот я получала сертификацию именно по травме, то иностранцы, которые живут в каких-то других условиях, чем мы, вероятно, они мне рассказывали, что стресс – это когда ты меняешь вид из окна, когда ты переехал.
Какие паразиты, а?
Да.
То есть вот у них вот это стресс, да?
Это тоже стресс.
А у нас каждую неделю стресс, когда мы приходим в магазин за молоком и смотрим, насколько увеличивается
другая цена. Или стрессом является то, что, например, твоя любимая собака не может остановиться в том месте, где она привыкла обычно справлять свою нужду, потому что там разбили кустарник, и для нее поменялась ситуация, и для нее это стресс, а ты этим стрессом заражаешься.
Угу.
То есть на самом деле уровень представления о стрессе, он разнообразный. Так вот, в нашей стране, в силу того, что у нас все-таки достаточно архаичная культура, у нас огромный опыт прохождения жесткого стресса, то мы более адекватны по отношению к стрессу. Мы историю про смену вида из окна не рассматриваем как стресс?
Нет, безусловно. Но если только там не образовалась свалка мусорная.
Неожиданно для тебя.
Тогда, конечно. А так, нет, это совершенно верно. Ну, хорошо. С одной стороны, вот когда вы стали говорить о таком сравнении, ну, такого благополучного, размеренного относительно образа жизни в старушке Европе, и мы, то есть, с одной стороны, да, безусловно, там чудовищный опыт чудовищных штук. Гражданская война, Великая Отечественная война, репрессии, много-много-много чего там.
Изменение
огромное.
Правил бесконечных.
Да, да, смена власти. Казалось бы, мы должны быть тогда толстокожими, закаленными, и все нам нипочем. Мы же при этом считаемся очень нервическим народом. Достаточно посмотреть, как безобразно себя ведут на дорогах люди, да, как они дергаются, будто бы все опаздывают на самолет. А ему вот он надо вот так вот несется по дороге с выпученными фарами, и все должны в рассыпную кидаться, просто потому что вот так. А если что-то там ему кто-то не угодил, то это же просто до драка. Мы знаем вот эти безобразные истории, когда там один избил машину своего,
да,
обидчика, разбив в кровь руки.
Машину.
Да, но тот вовремя закрылся. Там другой выскочил из машины, тоже побил того, кто ему там не уступил. Ну, абсолютно безобразное поведение истеричных баб. Вы посмотрите, как легко у нас заводятся люди в очередях. До сих пор. Не потому что дефицит. Я понимаю, дефицит там в 70-е годы, тебе не достанется там картошка хорошая. Но сейчас нет дефицита. Ну вот я просто иной раз оказываюсь в ситуации вот очереди там, скажем, в банке, особенно в день, когда пенсии, да, и много довольно народу, большой наплыв. И я вижу, как люди заводятся на пустом месте. Куда тебе, бабуля? Стой себе спокойно, думай о вечном. Нет, она же психует, она начинает вот звенеть. То есть вот эта очередь... Я видела очереди в Европе в те же самые музеи, где люди стоят более-менее часами, да, и стоят совершенно безмятежно.
А в аэропорту как они стоят?
В аэропорту стоят... безмятежно. То есть вот объясните тогда, пожалуйста, вот это разное позиционирование, что ли, вот этого стресса. С одной стороны, вот эта разнеженная, разбалованная Европа, которая вообще не психует. Ну, я имею в виду, да, анмас. И мы такие вроде бы закаленные и такие все вот тонкие и звонкие.
Ну, тут это связано с несколькими моментами. Первый из них связан с тем, что мы на самом деле, как и любое животное, не потому что мы животные, а просто
дело как биологический
том, что,
вид.
Да, биологический вид, он ориентирован на то, чтобы стресс переживать. Либо в режиме, когда ты бросаешься на врага, либо в режиме, когда ты от него убегаешь.
Ну или можно еще прикинуться дохлой,
да,
собакой.
Вот.
Замереть.
Это третий тоже правильный подход. И вот если эти три варианта ты рационально выбираешь, соответственно, ты эффективное существо биологическое. Но вот эта стрессовая реакция, она работает недолго. Вот в короткий момент времени, когда нужно все силы потратить на это, наш организм очень к этому приспособлен, у нас тело неандертальца. А потом, когда проходит, ну, как в остром стрессе, мы же больше 2 месяцев не выдерживаем, потому что у нас после этого либо должна наступить фаза, когда мы садаптировались и можем терпеть вот эти вот все изменения.
То есть, по сути дела, опять же, наработали какой-то,
да,
алгоритм справления с этой ситуацией.
Либо у нас наступает фаза истощения. Вот люди, которые бросаются на других в очереди, или у нас действительно высочайший уровень агрессии на дороге, он связан с тем, что у очень многих людей, он связан все-таки с социальной ситуацией, потому что, к сожалению, уровень амбиций сейчас стал гораздо выше реально, чем он есть на самом деле, ну, потому что вокруг слишком много красивых картинок, что может быть по жизни, и немножко поменялись ценности. ценность...
Ну, общество потребления.
Да.
Мне очень часто вот слушатели наши говорят и пишут, что вот общество потребления у нас и вроде отрицательно к этому относится, но в то же время сами же включаются в эти игры.
Потому что есть, потому что у многих людей возникает чувство вины и ощущение, что он лузер, а это самая некомфортная для нас ситуация. Угу. Тем более, что многие из нас действительно являются людьми конкурентными. Очень многие работают на так называемом дофамине, гормоне удовольствия. И тогда, когда мы предвкушаем наш успех, он у нас, к сожалению, на сегодняшний день является в достижении какого-то материального результата. Потому что исчезла вот эта вот история морального достижения.
Угу.
Потому что поменялись ценности в обществе. У нас могут быть остаться семейными ценностями,
угу.
но при этом общество давит, есть социальное давление. И нам сообщают, успех, вот она Мекка, вот туда надо прибежать. Первое. И еще быть стрессоустойчивым, это тоже очень важно. Мы должны быть не просто... людьми, которые реально справляются со стрессом. А мы еще должны держать очень красивую картинку.
Ну, то есть делать вид. Вот
да.
Это вот история быть и казаться, да? Ну, вот смотрите. Так. 840-й, это, видимо, про вид из окна говорит.
Угу.
Ну, не скажите, у моего подъезда стоит береза, которая там стоит практически со дня моего рождения. 5 лет назад прореживали все деревья, сирень, и ее срубили. Это я к тому, что не дай вам Бог так волноваться, как я за ту березу. Но это у вас, это не просто поменялось, это у вас что-то отняли значимое.
Это, конечно, это травма потери, раз. Это травма о воспоминаниях детства, это два. И самое главное, это случилось неожиданно для вас. Вот на самом деле я могу привести, я буду сегодня приводить много физиологических примеров.
Угу.
Уж простите, дорогие слушатели, там все хорошо понятно.
Да, чтобы было понятно.
Много, очень много экспериментов проводилось на крысах. И я считаю, что вообще крысе
бедненькие.
Надо поставить памятник в этой
да.
ситуации. Так вот, когда у крыс, крыса получала удар током.
Угу.
И, ну, эксперименты жесткенькие обычно на животных.
Ну да.
Она получала...
Без садизма только давайте, а то я расстроюсь за крысу.
Хорошо. Она получала, допустим, 20 ударов током, а на следующий день она получала 5 ударов током.
Угу.
Вот на следующий день... признаком стресса является то, что у нее развиваются тромбозы и язвы. Ну, такие вот критерии, что у нее развивается настоящий стресс.
Угу.
Так вот, если она в этой ситуации получала 20 ударов, а на следующий день 5, то у нее появлялось ощущение, что жизнь налаживается.
Но
и если
когда 5 ударов.
Да. И если она ловила историю, что вот 3 дня по 5 ударов, а потом опять будет 20. То есть она поймала этот алгоритм, аж это очень умные существа на самом деле,
угу.
то у нее было ощущение, что все впереди. А если при этом у нее была возможность услышать сигнал, что сейчас будут удары током,
угу.
у нее язвы тоже не было.
Потому что она адаптировалась.
Она была готова внутренне.
Угу, угу.
Она понимала, да, правила.
Ой, какой кошмар, бедные крыски. Бедные крыски.
Могу больше сегодня не рассказывать.
Про крыс не надо. Нет, а то я буду плакать. Я большой любитель животных.
Визитер
говорит, по-моему, хороший сон восстанавливает после стресса. Ну вот мы, по-моему,
да.
сейчас начнем говорить о мифах.
Совершенно верно.
И вот давайте тогда с этого ответа, может быть, и начнем.
Ну, изначально, если говорить о стрессе, у нас есть иллюзия, что стресс – это какой-то краткосрочный процесс, и мы воспринимаем стресс как острый процесс. То есть мы какое-то время поработали, потом надо хорошо поспать, грамотно поесть, немножко отдохнуть, и жизнь полностью восстановится.
И, по сути дела, ведь в таких случаях чаще всего под стрессом понимают ну, какое-то сильное волнение, сильные
да.
переживания. Расстроился, переволновался. Вот
сдал
это...
экзамен,
угу.
История проведения аттестации на работе, угу, поиск, угу. ну, какие-то форс-мажорные обстоятельства. То есть тогда, когда нас социально оценивают. Значит, что получается реально? Пока у нас острый стресс, мы наполняемся энергией. Вообще острый стресс полезен для организма. Мы молодеем.
То есть даже если мы психуем, если мы злимся и расстраиваемся, все равно это скорее хорошо, чем плохо.
Это хорошо, потому что сначала у нас много гормонов, мы становимся на 20 лет моложе, мы живем так, как будто мы молоды, прекрасны, и у нас все впереди, если только это краткосрочный период. Если это заканчивается удачей, победой, уверенностью в том, что мы не зря мучились все это время, то это у нас прекрасный так называемый эустресс, заканчивающийся победой, который в просторечии мы называем хорошим стрессом. Если же все то же самое, но плохо закончилось, для нас это дистресс. И мы будем переживать, и мы будем, в общем, очень долго выходить из этого состояния.
То есть это уже ближе к травме.
Да, получается. И это зависит от двух факторов. Я сейчас просто доотвечу уже на этот вопрос. Это зависит от двух факторов. Первый фактор – это насколько у нас много сил было до этого, потому что если мы истощены, мы не можем долго держать этот стресс. И если мы не придерживаемся спортивного режима в травме, это тоже очень плохо. А вот если мы в хорошем состоянии, то стресс нас активизирует, мы вот на стадии последнего рывка дорвемся до конца, и все будет хорошо, потом мы можем спать. Большая ошибка, если мы считаем, что в ситуации, когда у нас уже стресс долго, и мы достаточно устали, и мы достаточно измотаны, что мы можем просто сном это восстановить. Вторая большая ошибка, когда нам предлагают всем начинать вот эти вот чудесные лекарства, которые предлагаются по телевизору, в варианте пейте какие-нибудь стимуляторы для того, чтобы себя подхлестнуть. А проблема в том, что ресурсов тоже нет. И если мы начинаем черпать из того места, где, ну, что мы оставляем на самый сложный день в нашей жизни, это плохая история, потому что мы не можем, все равно восстановиться уже не можем.
Ну да, из выжатого лимона выжимают вот последние капли.
Поэтому говорить о том, что стресс – это просто восстановление в течение периода определенного, это зависит только от того, коротко ли он был и в каком состоянии мы к нему пришли. Свежие или слегка притомившиеся.
Ну вот есть такой вопрос, что происходит с человеком, который находится в стрессе, и какой срок необратимых изменений? Так, не поняла. И какой срок необратимых изменений психологических? Их, наверное, все-таки там просто с падежом что-то не то, поэтому... Ну, вот тогда вопрос, наверное, сейчас это скорее вопрос о физиологии стресса, да?
Да, да, да. И это очень важный вопрос, потому что нам важно понимать, что это не только психологическая реакция, а это, конечно, психофизиологическая реакция. Все завязано. Мы можем быть очень волевыми людьми, мы можем уметь быть очень выносливыми, а также уметь не ругаться ненормативной лексикой в состоянии, когда нам очень плохо. Но при этом у нас внутри возникают очень сложные ситуации. Поэтому что у нас получается по срокам? Это все похоже на травму. Это все похоже на травму потери. То есть у нас 2 недели вплоть до месяца идут острые реакции, когда мы живенькие, и когда мы можем быстро бежать. Поэтому когда готовят спортсменов, им дают вот эту вот подготовку так, чтобы они подошли вот к этому своему последнему рывку в хорошем состоянии. И выдали
в состоянии
там
такой натренированности, да, готовности, такой натопыренности.
И с большим количеством ресурса. Отсюда спортивный режим. Отсюда еще что могу сказать. Когда, сейчас возьму метафору и на ней все объясню. Значит, вот у нас есть зебра. Чудесное животное. У нее никогда не бывает язвы.
Потому что она черно-белая полоса.
Да-да, потому что ее полосы меняются, она к этому привыкла.
Да.
Так вот, она что делает? Она бегает от хищника. Будем считать, что мы тоже бегаем от стресса, и у нас стресс – это хищник. Она в тот момент, когда она видит, что хищник за ней гонится, все ее силы уходят на то, чтобы от хищника сбежать, и организм ей сильно помогает. Она в этот момент не тратит свои силы на еду. А мы, кстати, делаем наоборот.
Да, заедаем.
Вот, она в этот момент не тратит силы на секс избыточно, потому что ей некогда.
Но она бежит.
Она бежит, ей не до того. И третий момент, что она делает, если у нее есть возможность отползти и где-то затаиться, чтобы этот ее не нашел хищник, это тоже возможная история, а у нас есть выученная социальная история, что мы обязательно должны держать удар и демонстрировать, что мы крутые, неуязвимые животные.
Ну да, вместо того, чтобы отсидеться, отлежаться и, опять же, прикинуться дохлой собакой,
да,
мы говорим, что мы герои геройские.
Поэтому вот пока она бежит, и еще там очень важный момент. Значит, в этот момент наш организм нам очень помогает. У нас вырабатывается глюкоза, не буду грузить сложной физиологией, и она поступает в мозг во время острого стресса. А вторая история – это то, что зебры в это время, у них очень много энергии дополнительной, то есть у них нет, вот знаете как, они четко, они не выбирают путей, которые им нравятся или не нравятся. Они идут по принципу, вот куда правильно бежать, где важно сбежать. У них нет вот этого вот тоннельного мышления. И все это происходит. А еще у них есть гормоны, которые убивают боль, эндорфины.
Так.
И, соответственно, в момент стресса мы не чувствуем боли, мы не очень хотим секса, мы не очень хотим есть.
Но это как кто? Да-да-да. Мы уже сказали об этом.
У кого большая тревога, начинает либо хотеть все это заесть, либо хотеть спрятаться. Ведь секс — это что? Это желание спрятаться у кого-то рядом.
Конечно.
И получить дополнительный ресурс в этой ситуации. И вот это вот все прекрасные ощущения, которые дают нам силу, они от месяца до двух могут продолжаться. А потом, к сожалению,
все заканчивается.
Организм сдыхает. Он хочет, чтобы мы...
И что же тогда делать остается?
Значит, там либо должна быть стадия резистентности, когда мы вырабатываемся, то есть тогда мы должны делать как спортсмены. Мы должны вырабатывать грамотный режим, мы должны понимать график, и самое главное, не брать на себя больше, чем мы сможем справиться.
Ну, а кто же это знает, кто же это может просчитать? Мы же не знаем своего ресурса. Мы не знаем, что мы можем выдержать, что не можем.
Тут это... есть очень большая проблема, что у нас есть так называемая дуга удовольствия в организме. И мы увлекаемся, то есть история такая, мы увлекаемся ощущением предвкушения победы. И вот в тот момент, когда нам кажется, что вот мы совсем справимся и туда прибежим, мы в этот момент можем слишком ускорять наши реакции. Мы можем их ускорять, потому что у нас есть такая дуга. Мы можем их ускорять, потому что сзади у нас находятся родители, которые тоже очень хотят, чтобы мы их реализовали, их амбиции. И третий вариант – у нас паника от того, что мы будем лузерами.
Что мы не справимся и проиграем.
И тогда мы не можем четко понимать, как нам нужно бежать, в каком темпе.
Да.
И тут очень важно, чтобы, конечно, рядом был либо тренер, либо мы, как это делают спортсмены, либо четко для себя понимать все-таки, что в зависимости от возраста нам надо четко понимать, что биологические истории, они же тоже важны.
Ну, тогда получается так, вот сейчас мы уже должны будем свернуться на интересные новости, да, но получается так, что вот, может быть, именно этим объясняется такое вот, как бы на взгляд окружающих замедленное, а на самом деле такое охранительное, защитное поведение пожилых людей.
Да.
Когда они двигаются медленнее,
да.
Когда они на какие-то вещи реагируют с удивительным спокойствием. И думаешь, вроде бы, я не знаю, какое-то ужасное известие. Они так вроде философски на это все смотрят. То есть это защита. Но, с другой стороны, именно среди них мы видим абсолютно психованных старушек, причем в основном.
Это зависит от трех моментов. Первый момент, если у них спокойствие, исходящее от связи с семьей, потому что у нас все-таки коллективная общинная культура. Второе, уверена ли она в своем будущем. И третий момент все-таки это момент, связанный со здоровьем, потому что мы с вами понимаем, что есть некоторые проблемы с сосудами.
Если человек совсем, уязвим, то
да.
И нервная система вслед за этим тоже реагирует. Да, я вижу ваши звонки сразу после интересных новостей, мы их будем принимать, и смс ваши обязательно прочту. Но сейчас давайте немножко прервемся, а потом продолжим говорить о мифах, связанных с понятием «стресс». Итак, послушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
18:35 в студии «Говорит Москва». По-прежнему говорим о стрессе с Люцией Сулеймановой. Вижу вот ваше сообщение, 840-я пишет. Это явно про меня и налоговую. Я тоже до вчерашнего дня думала, что поймала алгоритм, но нет, все потому, что фантазии сотрудников налоговых инспекций безграничны. Вчера налоговая такая-то, ну, пожалуйста, номер 28, вдруг в оборотне превратилась, и отказ нам написали от имени налоговой номер 5. В чем коллизия, я не поняла, но, видимо, стресс был очень сильный, раз они превратились в оборотни. Вот, говорит, тема прямо сегодня на злобу дня, это нам 840-я. Ну, давайте мы примем звонки, люди дозванивают сюда. Мы вас слушаем, пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? А,
Михаил.
Да, Михаил.
Екатерина, вот скажите, вот почему вот люди, когда, да, вроде бы нормально все, вот, прошлое любят так походи легать, да, вот там насчет картошки, очереди там, или вот насчет банка там, когда старики стоят. Ну, сейчас в банк приходишь, берешь талончик и все, и по талончику смотришь спокойно, никаких там мировоззрений.
Ну, Михаил, нет. Зачем? Подождите.
Вы думаете, то, чего нет.
Да, я поняла, вы меня хотите поругать, у вас такое настроение,
я вам на это отвечу,
что бывают... Все, до свидания. Что бывают, я не с головы это беру. Бывают ситуации, когда именно в сберкассе бывает огромный наплыв народу, поскольку мне одно время приходилось один платеж делать не автоматически, а вручную, то я раз в месяц бывала в Сбербанке и стояла в очередях и видела, как там люди заводятся. Хотя вы правы, что да, действительно, сейчас стараются много сделать для того, чтобы этих очередей не было. Вы ко мне цепляетесь, Михаил. А про картошку, правда, я жила в это время, во время дефицита, когда стоишь в очереди и сходишь с ума, на ком закончится тот или иной товар. Так что вы, наверное, думаете, что я просто вот так на пустом месте очерняю наше прекрасное прошлое. Это мое прошлое, Михаил. Не обижайтесь. Давайте еще звонок примем конструктивный и о стрессе. Пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, добрый, здравствуйте.
Вечер.
Добрый.
Добрый вечер, милые женщины. Вадим, Подмосковье.
Вадим.
Я хочу вас спросить, ведь стресс, по идее, делится на стресс и дистресс. Сам стресс – это вот двигатель эволюции, наоборот. Я хотел бы спросить, какой необходимый уровень стресса, вот оптимальный, для, ну, для среднего человека? Там, может, по возрастному как-то.
Да, спасибо большое. Существует такое понятие какого-то уровня стресса?
Ну, Вадим
Можно
занял...
его взвесить вообще?
Это индивидуальная история, она зависит от сил разного человека, и тут очень важные два момента. Это, знаете как, это как вы спортом занимаетесь, это зависит от уровня вашей тренировки. Но это совсем не значит, что впереди у вас, если вы будете тренироваться, тренировка будет гораздо ниже, чем сейчас. Просто нужно пройти какой-то путь для того, чтобы вы были более устойчивы к стрессу. Поэтому мы не говорим о том, что у каждого человека заданный на всю жизнь уровень стресса.
Ну, потом, простите, меняется еще мало того, что все люди разные, проще говоря, но мы еще в течение жизни бываем в разных состояниях. Мы бываем посильнее, мы бываем послабее. Мы бываем более стрессоустойчивыми и менее стрессоустойчивыми.
Ну вот я тут хочу сказать о следующем. Если у нас есть физическая нагрузка, или нам нужны физические показатели, то вот, или нам нужно играть в театре, грубо говоря, да, то, например, в остром стрессе мы прекрасны в этом состоянии, потому что у нас много энергии, много гормонов, и мы можем предъявить прекрасные результаты.
Угу.
Если же у нас хронический стресс, у нас количество энергии падает, и, соответственно, нам сложно справляться с ситуациями, которые требуют того, чтобы мы взяли внимание на себя, чтобы мы вели за собой. Мы в этой ситуации гораздо лучше ведомые.
Угу.
Но зато мы гораздо эффективнее в этот момент обдумываем риски. Мы в этот момент гораздо эффективнее...
То есть, скажем так, лучше включается в этот момент голова.
Да. Смотрите, у нас есть две на самом деле системы принятия решений в мышлении. Есть позитивная система, которая связана с тем, что у нас хорошее настроение, и мы очень легко принимаем решения, но проблема заключается в том, что мы риски никогда не просчитываем в этом состоянии. Поэтому бизнесменам рекомендуется не этого не делать. Все время думать о плохом в тот момент.
Понятно.
Вот.
Ну вот 983 говорит, что А, это мечта. Говорит, что семейные, наоборот, семейные, имеющие детей, очень злые, а одинокие люди спокойные. Видимо, у этих семейных либо мужья не очень хороши, либо жены не очень хороши, либо дети. Я мечта, извините, не буду повторять все, что вы сказали.
Я, к сожалению, не готова согласиться с мечтой, потому что есть исследования, которые подтверждают, что у нас есть внутренний ресурс и есть внешний ресурс, который влияет на стрессоустойчивость. И доказано, что те, у кого может быть не семья, а есть очень хорошие дружеские отношения или очень теплые отношения с местом, где они учились или где они работают.
Ну, то есть какие-то тылы.
Тылы, опора и то, что мы называем внешним ресурсом. И если мы не имеем этого внешнего ресурса сами, значит, надо их создать, ну, с помощью иллюзии того, что у нас этот ресурс есть.
Давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста, алло. Так, нет, у нас он сорвался. Ну, я вот думаю, что когда мечта говорила об одиноких людях, она имела в виду не абсолютно одиноких, а именно не семейных.
Мне кажется, что очень часто у нас есть... У нас вообще в России, и я много занималась просто этим вопросом, смотрела исследования, у нас немножко идеализированное представление о любви и об отношениях в целом. И мы хотим либо все, либо ничего. Поэтому мы сначала идеализируем отношения, и это нормально.
А потом в них разочаровываемся.
И вот эти сложности, которые есть, а это действительно тяжелый труд, связанный с семьей, он отнимает много сил. Когда человек понимает, во имя чего, он готов. А если он до конца не понимает, он не очень готов. И вот тут важное дело. Ты понимаешь, во имя чего
это
или
вопрос,
нет?
Это вопрос мотивации, по сути дела. Да, ну давайте, вроде нам опять пытаются прозвониться люди. Алло, слушаем вас.
Да, да.
Да, слушаем.
Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Никита меня зовут.
Да.
Вы знаете, стресс – это хорошо, это великолепно, но в каких ситуациях? Вот, например, в армии, да, все знали, нельзя болеть, никто не болел. Было очевидно, не просто не дадут болеть.
На войне.
Вот. Да, на войне.
Но на театре военных действий там нас вроде не увидишь.
Я хочу сказать, Люция, мы все очень, вот в городе, да, город – ненормальная же жизнь, да, мы все в этих, в муравейнике здесь. А мы все больны здесь, и вот очень много себе позволяем. Это распущенность отчасти. Раньше такого не было. Ну вот, ну да, согласна? Не было.
Никита, помните, не совсем согласна.
Вот эти фильмы?
Да, я поняла
помните,
вас.
Помните, да, вот «Муля, не нервируй меня», Сранецкая.
Да,
вот там,
да.
Москва, там, 60-е. Ну не было таких людей. Вот чтобы вот там убивать в пробках. То есть вот это все.
Да, я поняла,
и
поняла.
Мы все очень, да, распустились, да.
Да. Ну, распущенность, она была, в общем-то, всегда, может быть, просто они знали меньше и не так ее афишировали. А то получается, что раньше сахар был слаще.
На самом деле, Никита, я с вами согласна, что вот слово распущенность для меня, это она, отсутствие распущенности для меня, это аналог спортивного режима. Вот есть у тебя спортивный режим, который ты для себя выработал с учетом твоих задач по
жизни.
А
что вы понимаете под словами спортивный режим? Вы тут не первый раз уже употребляете, вот какой вы смысл в это вкладываете? Буквально спортивный?
Под спортивным режимом я подразумеваю тот стиль жизни, который помогает совершенно четко выполнять те задачи, которые вы перед собой поставили. Привожу пример. Первое. Если у вас впереди активные достижения, вы к ним идете, и вы понимаете, вам надо сохранить силы, сохранить ресурс к этому моменту. Раз. Во-вторых, вы внутренне понимаете, что вам нужен внешний ресурс, вам нужны люди, с которыми вы можете расслабиться и так далее. Два. И третий момент, у вас должно быть грамотное и эффективное питание, которое дает вам ощущение ресурса. Ну, то есть просто вам откуда-то нужно брать жизнь,
энергия.
Да, эту жизнь. И это тоже важно не забывать. Не надо думать, что ты великий и что ты, в общем-то, несокрушим. И можешь не есть, не пить, не спать, и в результате будет результат. Не будет результата. Вот под этим я подразумеваю спортивный режим. То есть включенность мозга, на решение задач.
И здоровый образ жизни.
И здоровый образ жизни.
Как это не оригинально, как это обидно.
Увы. А дальше происходит... Животные очень важны. Если есть возможность связи с животными, это дает совершенно иное ощущение. Люди, которые становятся старше, они ресурс очень хорошо получают от земли. И есть исследования, которые подтверждают, что наличие жизни за городом, привет вам, Никита, оно дает немножко иное ощущение ресурса именно чисто на физиологическом уровне. Ну а дальше что происходит? После того, как вы эту победу совершили, вот эустресс случился.
То есть достижение
совершилось. Достижение совершилось. Нужно взять период релакса. Вот этот период релакса, он и даст вам ресурс для следующего рывка, или для следующего прыжка, или для следующего движения. То есть жизнь дискретна. Активное движение, отдых. Активное движение, отдых.
Ну да, и должно быть какое-то разумное чередование. Угу. Ну вот Герман ворчит, привыкнут к хорошей жизни, наберут кредитов, а теперь стрессы у них, реальной работой, честной жизнью и скромными потребностями, пусть свои стрессы лечат. Умеренность и аккуратность.
Умеренность и аккуратность — неплохая история, потому что это история максимальной безопасности. Если мы ориентированы на максимальную безопасность, мы должны четко сказать, что мы не собираемся достигать каких-то больших результатов. Мы должны принять, что мы будем жить на том уровне,
летать
на который мы придем, да. И тогда у нас будет ощущение, но это надо принять. И тогда самая важная история — не завидовать.
Ну, то есть быть равным самому себе, потому что если ты хочешь чего-то добиваться, если ты рвешься там в какие-нибудь начальники, или если ты рвешься в великие люди, то ты и рискуешь, и должен вот делать все, о чем вы сказали, да, распределяя свою энергию, все-таки быть готовым к этому рывку, либо ты летаешь низенько, у тебя нет амбиций, у тебя очень такие непритязательные пожелания и требования к жизни, и ты, в общем, такой маленький незаметный человек, проживаешь свою маленькую, незаметную, тихую и в каком-то смысле благополучную жизнь. И ни то, ни другое есть ни хорошо, ни плохо, просто важно, чтобы это было внутри тебя, тебе равно.
И это очень важно, и я еще хочу добавить, что некоторые люди получают удовольствие, творческие люди, они получают удовольствие не от материальных фишек и даже не от признания, а от самого процесса.
Конечно.
Того, чем они занимаются. И для них это большая награда. И тогда им все равно, в чем они ходят.
Да, ну, это самое большое счастье, да, когда ты занимаешься тем, от чего ты можешь обалдеть, а если тебе за это еще деньги платят... Просто, просто. Ну вот визитер говорит, пошел на качалку, вот тебе и энергия. И он же говорит, стрессу подвержены ранимые люди, они злые, по-моему. Например, измена в любви и уже паник. Ну вот, вы знаете, у нас остается 10 минут, и, может быть, нам как раз вот за слово «любовь» и зацепиться, и поговорить о том, что стрессы бывают позитивными, да, очень такими полезными, конструктивными и несущими в себе вот какой-то такой мощный положительный заряд. И одной из разновидностей этих стрессов является, безусловно, любовь.
Конечно, потому что это история бесконечного предвкушения, я опять про гормоны, потому что понятно, что в любви у нас такое количество гормонов и такое количество предвкушения от своих возможностей, потому что мы ориентированы на то, чтобы зачать потомство, с ним разбираться, и поэтому у нас энергии очень много. Если же этот процесс резко прерывается, и мы выясняем, что тот человек, которого мы обожали и идеализировали, он несколько не такой, как мы от него
ожидали. Ну или просто развернулся и ушел. Скажем, да?
Ну, а вот я тут приехал как раз из Израиля, там была восхитительная сцена прямо при мне.
Так.
Шла девушка по улице, у нее капали слезы, и при мне ее остановил мужчина, ну, раз в два старше ее, и сказал: «Дорогая, почему плачешь?» Она сказала: «Вот, он оставил меня с ребенком,
по-русски
бросил
сказал,
меня».
Вы, раз
все
вы
русские,
поняли.
Все русские.
А, понятно.
Если бы он говорил на иврите, я
ну,
бы ничего не поняла.
Ну, я удивилась, да, как вы поняли.
Повезло, были русские там, ну, мы знаем, что большинство говорит на русском. Так ситуация была следующая. Он ее останавливает и говорит, что: «Дорогая, что ж ты переживаешь?» Она ему объясняет ситуацию. Он говорит: «Кто? Если он от тебя ушел, значит, он идиот. Почему ж ты плачешь? если от тебя ушел идиот. А ты плачешь, что ты боишься, что не поднимешь ребенка и останешься одна? Подожди, дорогая, у меня есть племянник Ицхит. Сейчас я ему позвоню.
И он тебе поможет. Какая прелесть.
Это было прелестно совершенно. Это вот история позитивного ресурса, который человек получил от общества. Такую же функцию выполняют наши друзья, которые могут в такой ситуации поддержать и помочь.
Угу. Но сама по себе любовь, если она не отравлена разочарованием, если она не отравлена чувством обиды, это конечно, ну, и сама из себя представляет очень большой ресурс.
Да, при этом этот ресурс, он максимально позитивен. И самое главное, тут все-таки рассчитывать свои силы.
Ну, подождите, вот вы сказали максимально позитивен. А как же муки любовные? Я уже не говорю, там неразделенная любовь, допустим, да? Или сомнения. Вот есть люди, которые склонны и себя мучить, и любимого мучить. Вот что-то, мне кажется, ты что-то маловато меня любишь. Что-то ты вот не так на меня посмотрел. Вот эти сомнения, которые разъедают и, ну, отравляют.
Это связано с тем, что у человека есть детский опыт, совершенно иного опыта привязанности в детстве, и он был тем человеком, который не до конца ощущал вот эту вот привязанность родительскую.
То есть это отсутствие безусловной любви?
Да, это отсутствие вот этого контейнера, куда он мог прийти, к которому он мог припасть. Это отсутствие вечной материнской груди, от которой мы можем подпитаться. Либо это истории наших прошлых, не наших, а семейных прошлых опытов, людей, которые, ну, в общем, сильно переживали по поводу того, что их не любили, и они могли вот это вот ощущение, что все равно тебя любить не будут, передать. И человек может с этим состоянием жить. Но обычно хорошая дружба, творчество, увлечение чем-то. То есть вот какой-то кусочек собственных маленьких побед, и ты себе можешь сказать, что ты достоин. Ты доволен собой, и тогда это все меняется.
Заслуживаешь и имеешь право. Примерно так, да? Так, Герман опять про кредит. Герман, я уже прочла один раз про кредит. Я не буду второй раз, с вашего позволения. Так, ну, восьмой. Ладно. Он у нас такой известный, наш 008. Это с двумя высшими образованиями легко рассуждать про тренировку антистресса. А население живет, ну, в нехорошем месте, скажем так, да? Угу. Восьмой. Я устала вас редактировать. Все равно я не прочту так, как вы написали, вы же понимаете. И каждый день борется за выживание. Ну, в общем, народу плохо, а есть вот... Ну, это вечная идея восьмого, что есть вот такие гады гадские, в основном сидящие наверху, а народу очень плохо, и он пребывает в вечном, ну, в данном случае, стрессе. Так. Сергей из Минска говорит, передача ваша интересная, действительно было так, доехал до Парижа на 13-й модели в 89-м, приятно вспомнить, хотя было трудно и голодно. 08-й, конечно, у вас в Израиле живут белые люди, а мы существуем в оккупации и выживаем кто как может. Ну, хватит вам, мы же разбрюзжались. У нас же тут нормальный это самое, звонок намечается, почему кто-то там прорывается. Да, слушаем вас, пожалуйста, алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, это Максим.
Да, Максим, слушаем.
Вы знаете, абсолютно вас поддерживаю по поводу стресса, но хочу сказать, что все-таки люди различаются. Вот одни выводы делают, да, а другие попадают, ну, это вот, понимаете, вот ты попадаешь в череду стрессов, да, вот ты делаешь все, чтобы дальше не попадать. Вот ты должен анализировать, почему ты попал, что привело к этому. Если ты к этому способен, то ты обучаешься. А у нас очень многие люди, знаете, как-то, я по медицине, как врач могу сказать, что вот очень часто, допустим, дочери алкоголиков выходят замуж за алкоголиков, понимаете? Mm-hmm. Потом разводятся с алкоголиком и выходят снова за алкоголиков.
Ну, вы же понимаете прекрасно, какие глубинные вещи заставляют их так делать. И мне кажется, это как раз та ситуация, где очень трудно делать выводы. Без психолога там вообще не обойтись.
Безусловно. Но я хочу сказать о том, что эти люди так поступают, потому что они не анализируют свой собственный опыт. Вот мы действительно, мы все испытываем стресс, но, грубо говоря, один раз палец в огонь сунуть или 10, понимаете?
Чтобы понять,
что к этому приводит. Я считаю, что вот контроль все-таки какой-то, все-таки, несмотря на то, что мы действительно животные, мы очень физиологичны, но у нас есть разум, и если он у кого-то так работает, то все-таки нужно на себя смотреть, так взвешивать на себя, мне кажется.
Да, спасибо, Максим. Ну, кто же будет спорить? Конечно, надо включать голову, надо включать мозги, но просто есть люди, которые в большей степени руководствуются эмоциями, чувствами, и есть люди, которые никуда не денешься, и есть там у поговорка, наступают на одни те же грабли. И вот таких людей никак не заставишь анализировать, никак не заставишь делать выводы. Поэтому вот если, Максим, вам дана такая рациональность, это прекрасно. И действительно эти люди, они второй раз палец в розетку уже не сунут. А есть...
Ну, я могу добавить, что исследования говорят, что только 5% людей принимают реальные решения, исходя из рациональных мотивов.
Даже так?
А на самом деле мы принимаем решение либо исходя из безопасности, мы боимся боли, и мы не хотим ее пережить, либо мы принимаем решение, исходя из внутренних ценностей, которых мы получили от семьи и так далее. Вот история про алкоголиков — это семейная история. Мы так лояльны своим собственным родителям, с которыми жили, в единой среде. Мы, может быть, так любим папу, который пил, что там очень много дополнительных моментов. И я, ну, мне не хочется осуждать этих людей, мне хочется им помочь, потому что это очень непростая история, почему они так делают. Уж точно не потому,
конечно,
что у них нет силы воли.
Конечно. Это некий паттерн, простите, да, стереотип, скажем так, попонятнее. Стереотип отношений, стереотип оценки людей, стереотип жизни как таковой. И вы же понимаете прекрасно, что это все падает на человека в детстве, а в детстве мы очень восприимчивы к таким вещам, и сопротивляться им практически невозможно. Можно. Уверяю вас, если вдруг человек в 16 лет сталкивается с тем, что у него там запивает внезапно папа, он не будет повторять.
Нет, он...
эту штуку, эту историю. А тот, который с детства живет с папой-алкоголиком, скорее всего, будет, и никуда тут и не денешься. Так... 840-я, видимо, да, нам уже писала. Иной раз под самого себя приходится гримироваться. Это к тому, что в начале пути пытаются предстать в лучшей версии, ну, как бы самого себя, да. А по факту семейной жизни, бытовуха, кредиты, дети, так как без стресса? А вообще... Мы сегодня сильно электорату на больную пятку наступили. То есть мы затронули тему, которая многих касается и многих волнует. Один звонок давайте еще попробуем принять. Слушаем вас.
Алло.
Алло, здравствуйте.
У меня вопрос довольно сложный. На две минуты, конечно, не можете, но все-таки...
Да, тогда
как
быстро.
Выводить людей из стресса, в качестве именно затяжных стрессов, больших стрессов, стрессов, связанных с их страхами, например, с любовными неудачами или неудачами в бизнесе, ну, в успехе.
Да, да, спасибо.
Да, я могу сказать, что понятно, что там надо разбираться в индивидуальном случае, но я могу быстро дать несколько рецептов.
Да, у вас есть полторы минуты.
Первый рецепт – это ходите каждый день, и каждый раз преодолевайте следующий путь. В чем смысл? Смысл развить в своем организме способность каждый день ощущать, что ты совершаешь победу.
Угу.
На физиологическом уровне у тебя закладывается эта привычка к победе. Я уверяю, у вас начинают работать другие гормоны, потому что я работала с людьми после тюремных стрессов и после компетентных средств, то есть после людей, которые работали, жили на войне и все такое прочее. Это ужасные истории. Всегда. И я хочу сказать, что это именно та техника, которая реально помогает.
Так, хорошо, ходить дальше.
Вторая история. Если это связано с личными отношениями, то работает история писем. И работает история, когда вы пишете человеку все, что вы хотите о нем сказать, выплесните все, что вам хочется.
Потом... То есть написать неотправленное письмо,
да,
скажем так, отреагировать.
Потом, потом вы получите от него быстрее ответ, где он вам напишет тот ответ, которого вы больше всего боитесь. Например, что вы мерзавец, негодяй,
так,
сами все испортили.
Еще.
И последняя история, вы пишете ему ответ о том... А, и последняя история, он вам пишет письмо о том, какой вы прекрасный.
Так подождите, это все-таки посланные
три,
письма.
Три стадии. Непосланные, непосланные.
А, я все поняла. Вы как бы играете в эту игру. Друзья мои, ну, как часто с нами бывает, нам не хватило времени. Встретимся еще раз и поговорим. Сейчас слушаем интересные новости. Я с вами не прощаюсь. Спасибо, Люция.